я тут на каком-то вчера, да, на семинаре так говорила, что мужской мир сейчас очень усиливается. То есть в плане духовного роста их заставляют, волокут вверх энергии. Тут деваться-то некуда. Ведь это все на самом деле не смешно. Вообще все не смешно, что происходит. И, как я уже не раз говорила, по старинке не объяснить то, что происходит. Ну, не получится. Не получится, и никто еще и не поймет. Я уже то говорила, что тот, например, ангел Господень там снизошел. А что поняли, что там снизошел ангел Господень? Что поняли-то? Ничего не поняли, на самом деле. Какой ангел, куда, к кому снизошел? Точно ли это ангел? А может, это падший пришел? Пойди еще разберись с ними. И вот сейчас на перерыве таки все-таки читнула про Тору, да, чтобы хоть маломальски понимать, как я и думала, собственно, я знала, что я считаю более древней книгой, чем Ветхий Завет. А Господь говорит, нет, более старая книга – это Ветхий Завет, а потом Тора. Я не могу спорить, я же не могу с этим разобраться. Может быть, у них какая-то проблема с летоисчислениями идет. Летоисчисление каждого государства может быть свое. Ну, мало ли, да, как там в то время было. На тот момент. Но суть не в этом. Я вот как раз про Бог и не Бог, да, вот вчерашний семинар был. Действительно, ведь есть священные в кавычках писания некоторые или какие-то формы писаний, которые не от Бога. Вот, просто сказано, что от Бога. Есть Бог, есть божества. И я-то бы пальцем ткнула, но Тору-то я читать точно не намерена. Ну, действительно идет перекликание с Ветхим Заветом, у них там некие вот эти писания, они, ну, там, в общем, не все однообразно, но многие вещи совпадают. Бог с ним. Вот, я-то так по стариночке пока начинаю. Получается, что в древности смысл семьи был известен. Господь говорит, да, конечно. В чем, собственно, была идея у русских? Да, у славян, русских, семьи. Можно по-простому рассказать, можно не по-простому рассказать. Изначально идет соединение двух разных судеб, двух разных родословных, двух, собственно говоря, устройств, обустройств мужского и женского начала таким образом, чтобы именно соединиться в одно целое. И, ну, так, какая идет информация, так и говорю, и выдать друг другу любовь, ценности, поддержку, правильное соединение в семью всегда выдавало даже удлинение жизни. По той простой причине, что если люди друг другом дорожили, то вообще-то удлинение жизни шло. Вот. Потом в древности у нас лично, у древних русских, скажем так, кто росичи называл, кто там русы, кто там, не знаю, славяне и так далее. У нас ведь история такова, что сакральное слово такое есть. Смысл семьи очень долгое время был именно, что как бы восхваляем. Очень восхвалялся смысл семьи. Действительно, шла такая незаменимая поддержка друг друга. И девушек, собственно, готовили к семье, понятное дело, объясняли, как есть, вот сейчас вот говорю современным языком, что первый родственник – это вот муж. Да? Значит, и фамилия раньше не фамилия, там, ну, фамилии, конечно, они просто многие фамилии выходили даже из каких-то обычаев, из каких-то прозвищ, чем вот, например, занимался человек, каким там, ну, горшечник, да там, может, Горшковы были, я не знаю. Ну, у нас же много таких фамилий, которые как вроде как по ремеслу. Да. Еще там какие-то были способы проявления фамилии. По званию какому-то могли быть фамилии, потом от какого-то, например, имени тоже могла фамилия быть, определенным образом проявлялась. Так вот, испокон веков у нас фамилии брали мужские, скажем так. Родословно всегда исчислялась семью коленами, собственно, всегда не всегда, я уже говорила, первые-то люди, там ведь такое было, там же не было еще никаких семи колен, их еще надо было народить, эти семи колен, там другая история, гинокот, и он был, с одной стороны, очень сложный. Почему? Потому что Божий. Мало земли, много неба. Но, а с другой стороны, более упрощенный, потому что не нужно было 126 предков, чтобы создать человека, фактически. Кровосмешения потом у нас, собственно, были запрещены вот, внутри. У нас все равно это и в деревнях всякое было, и троюродники, даже двоюродники женились и до сих пор могут сделать такое. Вообще, по идее, такие вещи у нас точно не приветствовались никогда. Так вот, значит, получается, что сам по себе сокровенный смысл семьи – это все-таки взаимодействие двух разных, что называется, я говорю пока сложно, категорий, да, своими любимыми словесами, которые никто не понимает, двух разных категорий знакового ряда, значит, таким образом, чтобы они сплелись и выдали идею истинной любви к Богу. Да? То есть, получается, Господь сделал мужчину и женщину для того, чтобы они, опять же, восхваляли его своей семьей. Это высокопарно получается, конечно. Сейчас послушаешь, как восхваляют, можно упасть в обморок. Вот. И изначально, конечно же, очень приветствовалось такое строение, что жена действительно подчинялась больше мужскому закону. Мужчины испокон веков считались более развитыми, более грамотными, более сильными, естественно. И в то же время, вот опять же, да, вот мне все, очаг-то зачем? Ну зачем? Ну взяли, спарились, нарожали детей, разбежались. Ну, это сейчас такая история. Раньше это ведь действительно глубоко уважаемое строение-то. Ведь отец семейства очень отвечал за свою семью, за деяния детей. Много ли он воспитывал своих детей? Мне все время показывают, достаточно много воспитывал. Говорят, он все в поле бегал. Что он там воспитывал? А он ведь с измальства обучал своему мастерству. И причем, конечно, тяжело сейчас, например, осознать, каков был уклад, но я точно знаю, что лишних слов никогда не говорилось, лишних действий никогда особо не делалось. Все было какое-то вот такое конкретное, четко. И образование у детей, я сейчас не про учебу, алфавит и таблицу какую-нибудь там, да, умножение вместе с таблицей Менделеева. Я сейчас про то, как, собственно, передавали опыт. Опыт-то передавался ведь очень просто. Получается, что родословная, ну так пока, каждого государства, она имела свой определенный уклад. В то же время, конечно же, в каждом государстве есть свои какие-то плюсы, минусы в плане семейственности, так же, собственно, как и у нас в свое время. Так вот, у нас-то определенное строение домашнего очага, оно все-таки всегда выстраивалось, как вот наши законы, на взаимоуважении, не на подчинение одного другим. Но в то же время, говорю, что тетеньки-то ведь все равно больше слушались мужчину. Ну, потому что мужчина – это хозяин. Я говорю, тетенька-хозяйка. Так ведь я уже когда-то эти вещи говорила. Вообще-то ведь и мужчина в ее-то делах тоже прислушивался. Такая уж история у нас. Если мало ли она захворала, предположим, да, ему еду надо приготовить, а дети маленькие. Он же будет готовить. Он будет ее спрашивать, как готовить. Она ему ответит, как готовить. Не будут они голодные сидеть. Он же все равно будет, да, что-то делать. Определенным образом, вот если, например, взять индийские семьи, там какие-нибудь китайские семьи, все равно взаимоуважение и почитание друг друга в России всегда было больше, на Руси, правильнее сказать. Оно всегда смотрится более таким вот уважающим другого. Вообще действительно получается такая интересная схема. Оказывается, люди держались друг за друга. И вот так вот просто взять, бросить, куда-то уйти – эта история вообще изначально была не наша, у нас вообще такого не было. У нас оно позже стало появляться, когда уже тут, видимо, стали племена какие, там еще чего. Ну вот это вот. Первое-то ведь тысячелетие, у нас это вообще невозможно. Если ты сошелся, я говорю, неужели мужики на сторону не смотрели? Да я ни за что не поверю вообще. Да это же мужики. А Боженька говорит, не смотрели. Я говорю, ну все, я сейчас упаду под стол. Они должны были хотя бы посмотреть-то. Посмотреть-то могут. Вот Господь говорит, вы не поверите, но я уже, кстати, такие вещи тоже когда-то говорила. У славян русских, да, великороссов или как там назвать, у них не было этой схемы полигамии. Говорю, ну все, опять какая-то схема у меня в голове сломалась. Всегда говорят, что все всегда мужики были полигамны. Фигушки. Он берет жену навсегда. Одну. Вот. И получается, я говорю, ну если вдовы, там разрешалось, конечно, тоже говорила. Я не буду на эту тему много говорить, мне даже не интересно. Я рассказываю смысл, да, смысл. Почему же так? Видите ли, в чем дело? В свое время шло такое завязывание энергии, фактически, мужское и женское, что оно смотрелось, ну, фактически, почти что как у Петра и Февронии. Ну, я же не про святость сейчас говорю, а про то, вот как шло соединение. родословные действительно были очень плотные, энергии рода были очень плотные. Раньше в энергиях рода что-то соображали, это естественно, то есть понимали, всегда понимали предков, нужно обязательно почитать. Опять детский сад развожу, и так понятно. Потомство. К потомству вообще-то отношение было интересное. Кто такое потомство для семьи? Я говорю, это, наверное, помощники хлеб сажать, да, там что-нибудь там делать, какие-нибудь там ремесла. Изначально, если уж на то пошло, это, наверное, можно назвать плодолюбви, да, типа. Ну, типа, плодолюбви. При этом строение личности каждого мужчины на тот момент, оно было как главенствующая роль в этой вот в домашнем очаге. Ну, я имею в виду хозяин. Я не то, что говорю, об устройстве всегда женщина. Тут что говорить, это естественно. То есть кто там главнее, еще именно в самом очаге, еще подумать надо. Но это ведь его детище на самом деле. Причем строение личности таково. Ну, вот видите, домашний очаг заорал. Давно не слышали, кстати. Давно не слышали. Я думаю, что-то с ним не то было. Даже в новогодние праздники молчал. Все, допекли. Любимая жена, у меня тут, видите, твоя приползла, сейчас зашипит. Вот, видимо, пришла, зашипела, вот заорал. Да ну это вот календарчик мне подарили. Со змеей. Так вот, получается, что... Вот как бы это вот изнутри хочется сказать. Я говорю, мужик гордился своим потомством. Вот мне говорят, это даже не гордиться, это нормально. То есть это, знаете, даже непререкаемо просто. У меня должны быть дети. Я говорю, тебе не зачем, вот так вот если разобраться. Объяснение простое, как это я во Христе, в данном случае, если брать православие уже, да, да и не буду никому свои знания передавать. Была даже какая-то, ну я так, может быть, кривовато говорю, может, непонятно сейчас нам. Особенно те, как эти, которые день Шелтфери, да, вот им они не нужны, дети. А раньше это просто абсолютно даже непонятно было, как это детей-то не может быть. Ну, если у кого-то не получалось, это уже другая история. Это как, знаете, как некое ответвление того, что я от предков получил опыт, и я должен передать этот свой опыт. Я должен именно воспитать хороших людей. Это вот тут было, в груди. Даже не нужно было где-то сидеть, рассуждать. Это сейчас у нас, я говорю, такая плоскостная схема. Мужик должен, значит, посадить дерево, построить дом, родить сына. Мужик сказал, мужик сделал. Дальше что? Ну, построил дом, родил сына, денежек заработал, дерево посадил какое-нибудь. И оно как-то не смотрится, как вот нет глобальности. А раньше вот это вот ты получил опыт от своих предков, и тебе его прям надо дать, этот опыт, потомство. И, конечно, такие штуки объяснять бывает сложно. Была наполненность, информационная наполненность. Много-то не говорили, это было само собой разумеющееся. И все так, знаете, по-простому, открыто, доверительно. И женщины, жены были такими, естественно, понятное дело, что ей нужно было рожать, естественно, какие-то там еще слова «хочу», да «не хочу», да «ой, не буду я рожать», здравствуйте. Сколько надо, столько и родит. И родовые пути открывались, и оно было, в общем, это по законам Божьим, фактически по законам космоса, Вселенной. И вот еще раз спрашиваю, Господи, тебе зачем нужен был этот домашний очаг, вот эта вот семья? Он говорит, так ведь я в семьях жил. Жил он там, в семьях, Бог-то. Там, получается, все молились, да? И Богу приятное состояние, когда мужское и женское в обоюдном согласии ведет хозяйство, воспитывает детей, почитает предков, никого не бросает. Я уж не помню, какие там, в каких государствах стариков-то в леса-то увозили. У нас такого не было, естественно. Ну, не государствах, в племенах, может быть, где-то их просто куда-то выкидывали. Я уж сейчас не помню где. Но во многих какие-то страшные истории. У нас, конечно, такого отродясь не было. У нас бывали стрёмные случаи, но ведь это же уже позже, вот опять же, научились. Мы худому хорошо учиться в последнее время стали, последние несколько веков уже. А изначально вот этот уклад, Вот он какой-то само собой разумеющийся. И никакой пошлости на самом деле в общении действительно не было. И, говорю, все-таки рождают детей-то во имя Христова, в нашем случае, да. Ну, особенно когда православие, вот опять вот, православие, до этого не было, да, православие. Нам все говорят язычники. Уже 100 раз говорил, да не язычники мы были. Не язычники. Что, вы представляете, такие, значит, белые люди, такие дебилы, да, носятся в каких-то непонятных шкурах. Но это же не мы. У нас такого не было. У нас были умные, очень образованные, по-своему, духовно одаренные люди. И раньше тоже как-то крестили. Просто каким-то другим способом. Ну, были эти обряды, обязательно посвящение, приобщение к чему-то, ну, к Божьему царствию в данном случае. Голословно, конечно, у меня все это получается, но я не умею говорить по-другому, потому что я не умею, вот мне в голову идет информация 100 лет, а я что буду говорить? Не, Боженька, ты фигню рассказываешь, вот тут вот какой-нибудь писатель написал, вот там вот да. Писатель написал. Я вообще за последнее время уже открыто заявляю о том, что надо очень серьезно пересматривать многие вот эти наши идеи-то, да, жизни. И надо более, как сказать, объемно научиться размышлять, одухотворенно размышлять обо всем, а не так, как вот мы в последнее время. Так вот, спрашиваю, добытчик на каком месте, в принципе, в семье стоял? На первом или на каком? Забавная история. На первом месте стоял Господь. А уже потом какой-нибудь добытчик. Вот. И это интересно. Я говорю, ну сейчас, наверное, слабо представить, что Бог такой. Ну, Бог-то ладно, его можно представить в этом вопросе. А какой-нибудь мужик на 1000 дали рублей больше. Это зарплату на 10 тысяч. Он такой, о, Господи, это ты меня не спаслал, благодарю тебя. На карачки, значит, там, головой биться о пол. Да, да не, конечно, такого не будет. Это даже сейчас смотрится как-то плоско, опять же, непонятно, и многие вообще не примут. А раньше, если что-то получал, да, конечно же, благодарил. Это была абсолютно нормальная история. Вообще, благодарность в человеке, истинная благодарность, начинается с благодарности к Богу, а не к благодарности кому-то, к чему-то. Почему такая история? Так духовный мир такой. То есть ты понимаешь, что есть Создатель, что ты, оказывается, от Него зависишь 100%, 200%. И то, что тебе дано, вот, жизнь – дар Божий, семья – дар Божий, да? Дети – дар Божий. И ты вот из-за этой благодарности больше выдаешь тепла. Объем на самом деле от этого всего ведь очень, маслом масляным скажу, объемный. Тавтологией занимаюсь. Потому что, я говорю, вот все кроется как будто бы даже не здесь иной раз, а вот здесь, в груди. В груди. Наполненность человека, она, в общем, глубинный смысл благодарности – это теплое обращение, отношение ко всему происходящему, ко всем событиям, к тем людям, которые находятся рядом. И, естественно, перво-наперво к Создателю, ну, к Создателю, а потом же ко всему, что Он дал, да, даже к тяжелым ситуациям. Мы то, я говорю, тяжелые ситуации легче можно перенести, если ты как-то ее воспринимаешь с пониманием, что, видимо, ну, не могло по-другому быть, и все. И вот семья-то все-таки это Божье благоволение. Это в семье можно ли найти Божью благодать? Можно. Можно ли создать в семье такую историю, что как бы получается ты сохраняешься друг от друга? Так действительно, еще и даже и в Великую Отечественную войну, жди меня и вернусь, только очень жди, да? Получается, даже тогда ведь многие понимали, если жена, предположим, очень ждет мужа, подчеркиваю, молится, просит Всевышнего, чтобы он вернулся и именно его как будто охраняет своими энергиями, он же придет. Это давным-давно известно. Сейчас вот, например, с СВОшниками, конечно, проблемы. Вроде тетеньки ходят молятся, ну, кого-то все-таки нет. Кого-то, кстати, оберегают, прям видно. Вот все зависит от того, как она изнутри себя еще чувствует. Ну, еще зависит, я рассказывала, от чего зависит. Если там дядька немножко не то, что нужно, на какой-нибудь там такой, типа демоноподобный, иногда не получится. А иногда, если дядька вообще сам себе не нужен, тоже может не получиться. Но вообще много историй, когда жены правильно молились, молятся, и может его и ранят, но он приходит, возвращается. И идет, я прям вижу, как охраняют их. Детей, братьев, ну и так далее, мужей. Идет, когда, с позволения сказать, идет правильный, упорный труд и уверенная позиция, ну, в Боге, скажем так. А вот когда ходят и молятся-то молятся, но я иногда, может, жестко говорю, но Боженька иногда ведь не такой прям ласковый, он ведь иногда жестко говорит. Он говорит, не молятся, а ноют. Ноют, вот тогда не получается. Он может даже рядом стоять и сказать, ну что ты ноешь? Я иногда слышу, я стою в храме, например, кто-нибудь там стоит, ноет фактически, он сверху говорит, ты что ноешь-то? Прямо с иконы. Ну, потому что, я говорю, ну, может, это плакать. Плакать-то иногда при молитве лезут слезы-то. Бывают слезы, значит, умиления, бывают слезы какого-то благоговения, бывают, конечно, просительные молитвы со слезами, а бывает просто оскверняющее нытье, вот это нытье с утра до ночи, нытье, ну дай. Вот, а у него вот это вот, он говорит, ты хоть бы поблагодарила хоть раз, дай. Благодарить-то надо. И вот я говорю, благодарение, вообще-то, вот когда я благодарен жене, или когда я благодарна мужу, когда я благодарна родителям, детям, начинается с благодарственного строения все-таки к Богу, да, к Богу. По-другому не будет настоящей благодарности. Она будет такая плоскенькая, как вот сейчас. Вообще, быть благодарным людям – это интересная история. Сейчас очень много неблагодарных людей, и у них не получается нормальная семья. Потому что один в одну сторону смотрит, другой в другую сторону смотрит. Какая уж тут ячейка общества. Да, ячейка современного общества. Чешуйка современного общества, а не ячейка. Плоскостная чешуйка. Как еще это назвать? И вот, говорю, Боженька, значит, все-таки ты в хорошей, здоровой семье как будто бы рождаешься, да, заново. Конечно, он там произрастает. Произрастает Господь-то. В такой семье он же действительно больше оберегать начинает и деток, и у деток лучше ангелы-хранители. Но это ведь нам никто не объяснял уже несколько поколений. У нас вот, я говорю, мы по старому, все, мы по старинке, по старому укладу. По какому нафиг старому укладу? Если бы мы по-настоящему старому укладу, то у нас бы было бы все не так. Я уж не раз говорила, что вот как раз, говорю, произошла ситуация у нас в стране, 25 ситуаций произошло в стране, в результате у нас получилась картина Репина. Подмена очень сильное понятие. Говорю, современные женщины зачем выходят замуж за современных мужиков? Надежное плечо. Говорю, так, плечо проверила перед этим? Он точно надежное. Ты проверила, кодированный ли? Значит, в ПНД не стоит на учете. Справку взяла из КВД. Вообще. Ну, смех смехом, ну как-то так. Как говорят, в Европе иной раз умные продвинутые тетки говорят, ты мне справки все, значит, паспорт покажи, справочки из психиатрической клиники, из этой венерологического диспансера и так далее. Это, видимо, так надо подходить к вопросу. Так а что делать-то? Вот. И получается, что сейчас у многих женщин, они даже не могут объяснить, зачем они замуж хотят. Ну, нет вот этого, понимаете... Я хочу сказать, но я не знаю, что сказать. Такое вот состояние. Это я так же замуж выходила тоже. Я все время вспоминаю и думаю, нафига я туда понесла вообще? Ну, потому что какой-то вроде инстинкт кучкования возникает. Вроде как что-то надо строить. И вроде ты как будто хочешь чего-то дать. Да? А что дать не знаешь?
Никак.
Да. Получается, что все сейчас сведено к постели, сведено, преднамеренно некрасиво говорю, да, к проявлению негатива сторон. Почему? Потому что говорят, ой, адаптация пойдет, все, значит, вылезет, и все характеры вылезут. Хочется сказать, ну, конечно, зачем теперь стараться для семьи-то? И никто не старается. Получается сейчас, что мужчины Говорят, а ну-ка, типа, ты там свистела, а теперь вот иди и попляши, да, как это, как муравей в стрекозе. Значит, пляши тут для меня, а я, в принципе, для тебя ничего не буду. У женщин тоже история интересная. В общем, мир претензий – это отвратительная штука. Богу не нужны такие семьи. Вот в чем дело. И он сейчас вообще благословляет крайне редко. Ну, крайне редко я, конечно, тут немножко, может быть, перегнула палку. Он благословляет, но потом он может снять благословение, если опять начинается 25. Вот эти вот разборки никчемные, это какое-то устроение непонятное эгоизма. В общем, конечно, смысл семьи как Божьего благоволения, даже Божьего благой вести какой-то, да, сейчас ушел. И с детьми тоже история такая интересная. Я говорю, раньше это понятно, нам не надо было нам. Ну, это я себя вспоминаю в 16 веке, в 14. Нам не надо было в то время в институты ходить и карьеру строить. Значит, Господь сказал, забеременела, понесла от мужа любимого, значит, понесла. Все. А сейчас у нас это, сами понимаете, никогда. Какие дети сейчас? Вообще невозможно. Сейчас у нас, к сожалению, очень много коммерции даже в семейных отношениях. Раньше-то, я говорю, муж для меня это кто? Правая рука, правая нога фактически, часть меня. У него тоже. Его левая рука, левая нога, это я фактически. Ну, я так шучу, просто вот как бы тело, да, тело семьи, оно как будто существует, идет соединение. Сейчас получается, тети-мити мне тут надо, денежки. И, конечно, получается, что глубинный смысл семьи сейчас – основан на взаимной антипатии, на коммерческом каком-то устроении, вечном недовольстве и совершенно неблагодарное состояние. И еще, вот видите, опять же, вот позиция прощения. Ну, например, получилась ссора. Вот знаете, как бывает, вчера я была благодарна Богу за мужа. Сегодня он пришел, нахамил, надерзил, навыступал, я обиделась и неблагодарна Богу. Сразу. Это что? Эгоизм. Ты меня глубоко ранил, буду я говорить. Ты меня обидел. А он говорит, да ты сама меня вывела. Вот уже и неблагодарная. Да? А оказывается, ну, впоследствии-то я об этом тоже буду говорить. Оказывается, ведь это такая история, как я раньше все говорила. Хозяин пришел не в духе. Ничего страшного, пошла куда-нибудь, отползла и все. То есть, нужно ли серьезно относиться к каким-то болезненным состояниям родственника? Да, конечно, нет. Ну, состояние имеется в виду не физически, а вот пришел не в настроении, там, выступал. Вот почему мы... У нас сейчас такая вот схема срабатывает. Ведь когда свои-то наезжают, это же больнее. Поверьте мне, это не больнее. Это мы придумали. Мы придумали. Как оно произошло, я не знаю. Не, ну если тебя с утра до ночи матом кроют, это уже, конечно... Это уже надо думать, да? А если, например, произошла какая-то ссора, непоправимая, что ли, ссора-то, Господь сверху скажет, ты просто вовремя возьми да отойди. А то получается интересная история. Ну, да, конечно, есть такая тема, что нужно беречь друг друга. Это я бы еще и говорила бы с утра до ночи об этом, что нужно беречь, лишний раз слова подбирать. Тоже палка о двух концах. Значит, я открытая кому должна быть? Мужу первонаперво, да, родственникам. У меня плохое настроение, я должна прятать свое плохое настроение. Значит, на работе прячу плохое настроение, прихожу домой и тут прячу. А где мне в унитаз, что ли, орать? Куда? И смывать тут же, да? Это как-то отхожее место, плохие мысли, да, ну да, в унитаз, наверное, орать. В общем, получается, что вроде бы как я прихожу домой, и они видят мое плохое настроение. Кто-нибудь скажет, надо было свое плохое настроение там оставить, что-то сюда притащила или притащил. А куда мне его тащить-то? Оказывается, возникает проблема. Русские люди разучились понимать состояние другого. Это я уже тоже 50 раз говорила. Еще 500, как моя мама. И еще 50 раз скажу. Мам, ты мне тоже рассказывала. Еще 50 раз расскажу. Спасибо. Фразы интересные иногда. Запоминаются хорошо. Так вот, чего делать-то? Так что делать-то, что делать-то? Вот скорбь, тоска, уныние, неправильное восприятие друг друга. Мне все обязаны. Нечего ему ходить с этой скорбной рожей, или мне наоборот ходить со скорбной рожей перед ним. Вот это все вот эти претензии негативные, это, конечно, страшная история. Вот, а как, например, беречь родного человека? Слушайте, да это же делать с обычным диалогом. Пришла я в плохом настроении и просто честно сказала, у меня сегодня плохое настроение. Давайте вы меня пока не трогайте. Просто не трогайте, потому что меня накрутили. Я, может, там пойду, сейчас посижу 15 минут, себя приду, умоюсь, в конце концов, помолюсь, вылезу уже в нормальном состоянии. Или другой способ спокойно объяснить, что произошло. Ну, и мужчинам бы так бы советовалось, конечно. А то получается такая странная трагедия. Трагедия. Я не могу быть открытым своим, и вообще они меня бесят еще больше в результате. А почему? Потому что идет сразу воинственное состояние. То есть, конечно, мы для своих болей открыты и ранимся, когда нас вроде как это куда-то там, куда-то далеко отправили. Вообще отправлять далеко друг друга грех большой. Но вот я говорю, опять же, боженька, да ты, наверное, про этикет какой-то рассказываешь семейный. Да уж, наверное, про этикет семейный рассказывает. Потому что надо быть открытым и в то же время не ранить. Но в то же время иной раз ощущение жизни, ну, всякое. Ведь раньше тоже бывали ситуации. Придет мужик с поля, может, ему там что-нибудь вообще, не знаю, что произошло. Может, обокрали их или еще чего. Может, он и будет не в духе. То есть тут это, отползти вовремя и все. Спросить вовремя, ответить вовремя, все. Вот, и у нас получается такое состояние в семьях, как будто идет вечная борьба. Вот эта борьба. Нельзя бороться друг с другом в семье-то. Это же совершенно не тот смысл. Раньше-то это была ячейка, правильно, вот да, моя рука, твоя рука, вот, слиты воедино. А сейчас, о, я тебе фигу дам, и ты мне фигу дашь. Я, конечно, про раздельные кошельки, вот этот европейский стандарт. Ну, что я могу сказать? Оно сейчас все равно будет, вот это. Я единых кошельков очень редко у кого вижу. Ну, сложная история. Конечно, может быть, по советским стандартам тоже было странно, как у нас в семье. Я же рассказывала, папа отдавал всю зарплату по листочку маме. Непонятно, где он водку находил. Выходные. Ну, первое время только выходные. Вот. Все-таки, наверное, были какие-то значки. Но вот это нормально, ну, видите, как-то вот у меня все время такое объяснение идет простецкое, да как нормально? Доступ у мужчины-то к деньгам тоже должен быть. Просто как бы совместный бюджет. Ну, нормально. Сейчас идет дух накопительства. Жена может копить, муж может копить отдельно. И мне, конечно, иногда сложно на эту тему. Кажется, мелочь такая, да? Но как сразу разваливается какой-то интересный вот семейный постамент, вот. Коммерческая основа начинается. Ты мне, я тебе. И получается, вклад вечно делится. Кто больше сделал? Такого отродясь не было. Это вообще ненормально. Ну, давай я сейчас со своим неразумным дитяти начну рассуждать. Значит, ты ни хрена не зарабатываешь, маленький тут еще засранец. Тут мне кровь портишь, да, и вообще щелбанов надаю и скажу, иди вообще нафиг, кормить тебя не буду. Говорю, ну там маленький ребенок несмышленыш, а тут целый мужик. Господь скажет, да все мы в чем-то несмышленыши. Ведь люди-то соединяются, чтобы друг друга поддерживать и вместе как-то строить вот эту идею, да, семейную. На взаимоуважении, почитании, почтении предков и так далее. А сейчас получается, мы с тобой коммерчески сходимся, моя твоя не понимает, у нас совместная постель, я тебе, ладно, фиг с тобой приготовлю, но ты колбасу и еду принеси. Ах, ты не хочешь мне ничего приносить? Ой, эти вот эти разборки, они такие дешевые, столько семей на эту тему распадается. Это вообще просто. Я уже тогда советую людям, берем какую-нибудь коробочку, не знаю, ну или карточку, просто кидаем туда деньги, примерно, видимо, одинакового размера. Но вообще-то мужчина обязан бы побольше, потому что так устроен этот мир, он физически сильней, он больше зарабатывает так-то, да? Ну и женщина вкладывает. Но это как бы один из способов хотя бы маломальски перестать дурить из этих денег в семье. Это Богу противное состояние вообще, когда вот начинаются вот эти. И каждый раз хочешь, ну дай мне денежку-то купить надо что-нибудь. Я помню, это прям раздражало. Ну, неприятно же. Ходишь и выпрашиваешь, как будто тут, не знаете, на паперти, значит, стоишь с этими. Это на ребенка выпрашивал. Вот. Я уже потом плюнула, на элементы подала, и все. Потому что вот это вот стоять, вот это вот, мне показалось неприятно. У меня тоже советское прошлое. И я понимаю, что кто первый, кто второй, да, в каких-то проблемных ситуациях. Ну, нашла коса на камень, это такая, да, схема, техника, объяснение моя простая. Не надо искать первого, второго, ты первый начал. Но все равно. Он первый начал, в конце концов. Мало заботился, поэтому как-то так вот и произошла такая ситуация. Потом обиделся на меня. Такой, ну, обижайся, нет, что. Я включила равнодушие на тот момент. Сейчас, может, я бы и вообще бы не так. Ой, да сейчас я вообще молчу сейчас. Сейчас у меня вообще все не так. Но по большому счету, вот, проходя через свои какие-то семейные испытания и конфликты, я очень хорошо научилась осознавать и женскую роль, и мужскую роль. С этими ролями, конечно, ну, проблема. Есть мужчины, достоверно есть мужчины, которые прекрасно понимают свою мужскую роль. Но Боженька сверху говорит, не до конца. Я говорю, почему не до конца? Покажите мне одного мужика, который до конца понимает свою мужскую роль. Боженька говорит, не покажу. Говорит, ну все, проблема. Не покажу. Потому что современные мужчины все равно утратили правильную способность принимать здравосмысленно свою семью. Истинно верующий главный, да, да, главарь команды семьи. Значит, истинно верующий мужчина не будет унижать жену в присутствии детей. Он никогда не будет унижать детей. Он будет говорить с ними все-таки, ну, на своем языке, понятное дело, но более-менее на равных. Потом действительно мужики созданы для того, чтобы не унижать и выпендриваться своими этими половыми органами перед женой. А вообще-то восхвалять жену, ну как вот, да, как сосуд мы там какой-то, в Библии написано. Вот с нами надо тоже ведь вроде как возиться. У мужчин возникло сейчас состояние после Советского Союза, видимо, равноправия с нами. И понимать, что мы физически слабее, они почему-то перестали. Ну, многие, не все, конечно, не все. Есть защитники. Я говорю, ну, если взять самых лучших из лучших мужчин, что все-таки в них не так на сегодняшний день? Вот создал семью. Мне говорят, на первое место постель ставят. Вот что сейчас неграмотно. Я говорю, так мужики всегда были такие. Вот видите, проблема. Последние лет 200, особенно последние лет 100, а то и 50. Нет, больше 50, что я рассказала. Ну, 100 все равно возьму. Это возникло, и получается, что это как-то вот так вот и живет. А изначально ведь не постель главное-то. Она, конечно, главная, но не самое главное. Но это вот я чего теперь скажу-то? Это же сколько нужно перелопатить теперь всяких полевых устройств. Это какие лекции-то надо читать даже в университетах, чтобы стали понимать истинное значение мужа и жены. То есть муж-то ведь это ведь и правда кормилец изначально. Это ведь и правда защитник. Это ведь и правда духовный мир, который выдает духовную базу первонаперво. Первый духовный отец – это все равно отец изначально. Отец, который вот детей родил. То есть, если он начинает выпендриваться, высказываться некрасиво. Сейчас очень нехорошие эти все вещи. Вот, например, жена бьется даже с теми же компьютерами. Объясняет, что да не надо детям много сидеть за компьютерами. Этот сидит, значит, мужик, а что такого-то? Все нормально, вместе сидят такие, в приставку режутся, и вообще ничего не объяснишь. Я вот все думаю, неужели так сложно просто почитать пару-тройку научных статей хотя бы, да? Вот, поощущать себя. Вот ты, например, день погулял, сходил на каток, где-то зарядился, баньку сходил нормально, на каток. И другой день, когда ты как дурак просидел весь день за компьютером. Неужели одинаковое состояние будет? Так это невозможно. Нет, они делают такие интересные вещи, они постоянно вот так вот с женщинами бьются, баба дура, ничего не знает. А твои ученые тоже дураки, пишут всякую фигню, а ты, значит, зачем ты это все смотришь? А там пишут про глиобластомы головного мозга детей. Мне, например, неинтересно совершенно, когда у людей идет очень жесткая, ну, у детей идет жесткая онкология мозга. Ничего приятного нет от этих компьютеров лишний раз. Тебе же действительно детский рак мозга увеличился, тоже ведь не просто так. Ну, можно все скинуть на подсознательную агрессию. Понятно, что у других вот нету этого. Понятно, что там, видимо, больше. Но, может, можно было избежать как-то, да, такие вещи. То есть, получается, что сейчас нет вот этого состояния заодно. То есть, ты правая рука, я левая рука. Ты пошел, значит, поле вспахал, я дома все прибрала. Ты пришел, мы с тобой говорим на одном языке. Детей мы воспитываем, как поднимаем, растим вместе. И оба понимаем, что нам нужно в данном случае. Нет такого разделения. Тебе больше, мне меньше. Нет никакой борьбы. В Советском Союзе много было еще таких вполне в чем-то грамотных семей, в чем-то подчеркиваю. Но вот эта вот уравниловка мужское и женское после революции, она, конечно, подломила и женщин, и мужчин. Такая вот получилась неграмотная картина. Домашний очаг – это символ любви неба и земли, солнца и земли, космоса и вселенной. Это символ любви, естественно, вот этих полевых устройств мужского и женского. Это тоже крест. Я недаром говорю, у нас нет инь-янь, у нас есть крест. Это тоже крест. Почему? Потому что мужские стихии две и женские стихии две сливаются в крест. Все. И вообще без этого никогда продления жизни на Земле бы не было. А вот как вот уважение обратно вернуть? Я говорю, это нужно какой-то институт семьи такой грамотный создавать. Опять объяснять, зачем нужен мужчина, зачем нужна женщина. Что инстинкт размножения, это, конечно, штука хорошая, но если ты только на постели женишься, то имей в виду, у тебя не будет хорошего потом обращения. Это такое... Если просто, я вот опять вот, да, наблюдала много, наблюдала разные вещи. Кто-то психологов читает, кто-то читает православную литературу. Ой, я православная, но я вечно на православие сейчас наезжаю. Ну нет глубины объяснений, вот ну нет, ну не вкладывается в людей. Я говорю, он тоже на первом семинаре, видала я девочек, мальчиков из общинок, и из московских общинок православных, и ульяновские общинки православные. Я не знаю. Я в шоке. Они действительно только боятся. Они просто всего боятся, больше ничего. Общаться они друг с другом не умеют, их не учат. Семьи у них часто получаются кривые, косые, немазанные. Вот. И вообще, то есть нет, получается... Основы мужского и женского объяснения у нас, кстати, реально нету. Тут это, говорить не о чем даже. Если только по одной Библии, например, как она расшифровывается, что-то ничего не складывается. Ничего не складывается. Вот в общинках православных реальность такова, что там идет зазубривание текстов и все. И вот, получается, что как уважать мужчину, в общем, в семье должен быть непререкаемый авторитет мужа-отца. Да, непререкаемый, на современный манер язык немножко не поворачивается. Ну нет, непререкаемый, он точно непререкаемый, но выглядит он все равно не так, как раньше. И как раньше, просто даже не вылепить это. Это надо, наверное, в староверу куда-то, не знаю, уезжать. Ему бороду растить и всех там в кулаки держать. Не, на таких посмотришь, тоже хочется вот так показать. Ну, потому что вот по старинке сейчас, по большому счету, наверное, нет никого. Есть те, которые изображают, пытаются изобразить из себя, что вот они как бы по старинке живут. Откуда вы знаете, как оно было по старинке? Если ты к ногтю давил, так это ж домострой, ну, домострой, да, ну, домострой. Ну, была у нас такая книга «Домострой». Там такое тоже. Ну, это не такая уж прямо единственная неповторимая книга. Это, наверное, был какой-то период. И вот мне говорят, Оля, «Домострой» тоже переписан. Все переписано. Ну, потому что там такой, я так понимаю, патриархат очень сильный, поэтому, да не было у нас такого. Вот тут видите, как вот, что вот нам с вами делать? Будем слушать небо. Не было истязаний жен, прям именно, чтобы подчистую все истязали, не было такого. Были какие-то эпизоды, но эпизоды везде могут быть, но Господь этому не учил. Вот и все. Так, значит, вот я про уважение-то все, про уважение-то, как мне к этому вопросу-то подобраться? Как-то ведь надо глубоко объяснить-то. Про жизнь. Так вот. Боженька, расскажи своими словами на современный манер, как нужно уважать мужчину. Ну, набор слов прекрасный. Не перечить, не унижать, не оскорблять, особенно при детях, при посторонних людях не унижать, не оскорблять. Разговаривать, собственно, тихо, не орать, понятное дело, вполне культурно. Я говорю, иной раз хочется ему щелбана дать, что делать, дать или нет. Когда никого нет, можно, шучу. Но вообще, шутки шутками, но опять же, вот уважение, вот это поразительная штука. Иногда риторика не может объяснить позиции уважения. Почему вот я такой какой-то психолог, чуть-чуть другой? Ну, почитаю. Я даже могу потом по тексту все рассказать. Но если у меня вот здесь его нет, я где его возьму-то? Я все равно где-нибудь сорвусь. Или где-нибудь по Японии, да? Чучело, ну там обычно делаю чучело начальника, и в него дротики, а я чучело мужа. И дротики в него, когда злая буду, да? Конечно, должно быть понимание взаимоуважения. Взаимоуважение. Ошибки могут создаваться с обеих сторон. Но не надо за это человека унижать и корить и так далее. Да, могут быть ошибки. Вот видите, вот проблема. Сейчас очень сложно сесть за стол переговоров. Вот просто сесть и друг друга как бы вот понять. Вот уважение и понимание, это все-таки из одного флакона. Ну, естественно, если я тебя уважаю, то я вообще-то планирую тебя понимать и слышать. Если я тебя не уважаю, что ты, чё? Это твои бабьи выдумки или твои мужичьи. Как обычно говорят, да с обеих сторон ведь говорят. Типа, это твои проблемы, вот ты лечись. У меня все хорошо. И женщины иногда так говорят. Мне иногда мужчины приходят и рассказывают. Я, говорит, со своей пытался поговорить, она говорит, это твои проблемы. Вот иди лечись, мне не надо, все. В основном, конечно, мужчины так говорят. Получается, что история взаимоуважения сейчас настолько интересна, искрится и пестрит глупостями. Ну, например, если женщина дает мужчине половой акт ровно столько, сколько ему надо, 25 раз в день, то значит, она его уважает. Говорю, так, дальше что? А потом, ну, кися, ну, зайка, ну, купи мне этот брюлик. Он, значит, если он купил ей брюлик, значит, он ее тоже уважает. Вот примерно так. А на самом деле идет странное сексуально озабоченное, отороченное дьяволом строение, которое выдает сексуально размалеванных, некомфортных детей, орущих, ноющих, купите мне вот эту машинку и вот это там круть все. И нет, получается, одобрения Всевышнего вообще. Я уже как-то говорила, даже с половым актом, да, мужику нельзя вроде бы отказывать. Даже если ему шибко надо, даже во время Великого Поста приходится подчиняться. С другой стороны, Господь Бог значит, у мужиков вот так вот подкручивает мозги и говорит, а тебе зачем столько? Ты где живешь-то? Это же то-то и оно. У нас ведь у славян, я уже когда-то говорила, вот проговариваю вещи. Это ведь действительно с незапамятных времен было. Высокодуховная база не выдает много, извините, вот этого дурацкого слова «секс». Если детей рожали по 15 человек, так это не значит, что 25 раз в день снышались-то. Просто зачинали и рожали. Здоровое тело рожает, и все. Вот. И вот и история-то такая интересная. Ведь Господь учил жену-то ведь ценить. Ей же ведь тоже нелегко. Она вот весь день, значит, от зари до зари доработала, и потом с ним кувыркайся тут всю ночь, да? Да он сам не вынесет, ему в 4 утра вставать с петухами. То есть говорить, что там одни сношалки были?
Нет.
Нет. Абсолютно нет. Это сейчас сношалки. Еще порно насмотрятся и сношаются.
Труда нет.
А женщины-то бедненькие мучаются. Я всегда ржу над нашими русскими тетками, которые типа сексуально озабочены. Как они говорят, у меня приходило ко мне давно уже, у меня повышенная либидо. Я говорю, ну поздравляю вас с повышенной либидо. Я это слово-то не знаю, что это такое до конца. Вот, да, бывает, приходят, говорят, что мне теперь по стенкам ходить? Я говорю, ну ходите, если вы умеете. Я не умею. У нас у славян в свое время, у белокожих, не было такого состояния оргий. По той простой причине, что это высокоразвитое строение. Когда женщина сексуально озабоченная начинает вроде как завлекать мужчину, она его завлекла, глазки ему строю. Как все вспоминаю, что ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня. Глазки ему строил. Вот, он на ней женился. Значит, вроде как она его обаяла своей красотой и сексуальным контактом. Потом в результате у него голова болит. Спустя какое-то время. И же ничего не охота. И вот тут вот я говорю, боженька, ну почему так происходит? Он говорит, Оля, все просто. Когда слишком много, идет пресыщение. Знаете, извините за подробности. Даже когда ты, блин, с утра до ночи молитвы читаешь, и то происходит пресыщение. А тут какой-то половой, извините, акт. Невозможно выстроить семью на половом акте. Ну, невозможно. И получается, ведь действительно он должен быть, но он должен быть не настолько значимым в семье. Вот когда его много, вот тогда у нас возникает непринятие друг друга. Самое-то смешное. Я уже говорила, что половые извращения вообще запрещены свыше. У нас вот когда этот розовый Зорро появился, или какой-то розовый кролик, там кто у нас там, какие-то секс-шопы-то эти. Я помню, по молодости я когда-то заходила там с подружками один раз, ну как в музей сходили один раз. Я посмотрела, там такая-то кукла-то, это. Там какие-то еще эти штучки были. Окстись! В общем, не знаю, во сколько, давненько, это очень давно было. Это мы просто зашли, я там посмотрела. Я всегда очень тяжело переносила все эти штуки. Ну, некомфортно. И вот получается, что нам-то, вот вообще-то бы, россиянам-то бы это бы все убрать. Вот смысл-то семи-то ведь через секс-то ведь очень теряется. И проявление его самого, я говорю, это должна быть нормальная, здоровая норма, определенная, чтобы ни мужу, ни жене не было плохо от этого, чтобы не было вот этого пресыщения. Да можно любить мужика, вот я говорю, разве можно любить мужика, но не хотеть? Знаете, в какой-то момент уже можно с возрастом, наверное. Оно как-то всегда обоюдно потихоньку гаснет, гаснет обоюдно должно. В общем, уважение, понимать состояние другого. Ну, например, не может жена сейчас, ну, действительно, может, некомфортно, устала. Так и не трогай ты ее. И мужчина также. Вот это вот хорошее поведение. Ну и понимать, я говорю, влечение же должно быть. Вот я его люблю, никому не отдам, но и ему ничего не дам. Такого же не должно быть. Ну да, это тоже перекос. Понятное дело, что влечение, то есть оно должно быть логичное, адекватное. Какие-то ритмы в каждой семье выстраивались раньше, как вот, да, надо. Потому что оба устают, в конце концов. То есть у нас не было такого, что мужик, он такой, я тебя сейчас, значит, и соседей всех, соседок. Нет, такого не было. И вот, я говорю, что с нами стало? Нас унизили, оскорбили, извратили. Вот что с нами стало. Получается. Вот эта вот штука произошла. И взаимоуважение, тут видите, как все просто. Господь ушел, секс пришел. Нет Бога, нет одобрения друг друга. Пошло состояние, которое называется «я тебя не воспринимаю». То есть мужчины очень много бравируют своей половой системой. Не специально, но они действительно такие. Я мужик, мне можно. У меня тут есть кое-что. А у тебя этого нет, так что вообще сиди нафиг. Ну вот. И Господь не зря такие вещи прям провозглашает. Он говорит, знаете, иногда такие откровения свыше идут. Я же вот в поток, когда вхожу, который идет на население, говорит, проснитесь, мужчины, вы же не для этого родились. Вам же созидать надо, а не сношать. Вот прям вот такие вот информации идут, представляете? Ну, сношать тоже надо, но только свою. И не сношать, а любить, в конце концов. И вовремя, без мучений, чтобы никто не мучился. И отвратительно выглядят пары, которые именно извращенцы, когда они кого-то там еще приглашают. Ну, знаете, как это, Наташа Королева. Она, оказывается, девочек поставляет своим тарзаном. То-то она нисколько не возмутилась, когда он там с кем-то замутил. Ну, она поставляет, чтобы он типа налево не ходил. Они там втроем кувыркаются. Я говорю, ну давайте, старые пердуны, вы еще можете кувыркаться, вам же сколько лет-то тоже. Он же все еще бегает голый по сцене. Ну, что с них возьмешь? И сынок у них такой выглядит. Кривой, косой, немазанный. И нашел себе тоже красавицу. Я за ними бы не смотрела. Но я говорю, вот в Яндекс зайдешь, тут глаза мои тоже. Левый глаз, правый плохо видит пока. В общем, так вот глянешь и начинается. И они все тут тебе лезут. Потом, да идите вы нафиг. Этот сынок с накрашенными ногтями меня вообще не интересует. В цветастом костюме. И жена у него стриптизерша. То есть, раз у матери муж стриптизер, значит, ему можно жену стриптизершу. Ну и все. И что там дальше будет, не знаю. Мордой-то он что-то не вышел. Что-то из него ничего путнего не произойдет. Непонятно, на кого похож. Ну вот. Какая уж тут семья. Чем тут уж хвалиться-то? Непонятно. Нечем. И вот... Значит, я пока что, наверное, сделаю перерыв. Ну вот, и получается, что основная задача современного русского человека – научиться все-таки уважать состояние и волю другого человека, и волю. Семья – это все-таки это такое строение, когда ты должен приходить к консенсусу. Ну, какие-то вопросы, которые ты точно сам четко понимаешь, как решить, берешь на себя какие-то, если не четко понимаешь, что, в общем-то, нужно, ну, договариваться надо. Все, принцип договора – совет, да? Ну, совет да любовь, как обычно. И вот у Бога сейчас интересная такая работа идет. Он вкручивает информацию, а такую достоверную, хорошую информацию, добротную, в общество про семью. Попытка нравоучать у неба землю, она всегда была, но сейчас она просто начинает достигать очень серьезных размеров. Господу хочется, чтобы появились правильные книги, которые бы объясняли четко законы. И именно даже мысли действия, да, вот, например, надо ли все время злиться и психовать и обзывать своего родного человека? Нет, не надо. Но иногда проскочит. Ну ладно, проскочит. Я же всегда говорила, ну проскочила, так скажи, проси Господи, действительно. А не то, что... Вот мне всегда удивительно, когда приходит, например, женщина на прием, ну, например, все равно больше женщины приходят, они жалуются на своих мужей, там, может, он где-то гульнул или еще что произошло. Она, значит, жалуется, она его унижает, оскорбляет при мне. Всяко разом тут на него, да? Наезжает, и как он так может, вот я ведь так не делаю, и все, значит, на себя. Я. А получается, что у нее такое строение, что она постоянно несет претензии. Вот претензии. И ты сидишь, бывает, пытаешься объяснить, что претензии уберите. Ну нельзя. Ну понятно, ты за 5 минут не уберешь эти претензии. А ведь надо, оказывается, выстроиться таким образом, чтобы четко осознать, что семья – это не кабала. И оказывается, мой муж мне, в принципе, ну как сказать, принадлежит, но он как принадлежит-то? Он принадлежит-то все равно временно, это первое. А второе, он вообще-то все равно мне не принадлежит. Добровольный союз – это самый лучший союз, без претензий, без наездов. А так, если мужчина, ну да, психологи скажут, если мужчина загулял, ищите вопрос, как бы ответ в себе. Есть такая штука. Иной раз действительно бывает такое. Но Господь скажет, нет уж, пусть мужчина ищет и в себе ответ. Потому что если он загулял, что он не может сесть нормально поговорить с женой? Что ему, кто язык-то отрезал? Никто. То есть ему нужно объяснить нормальным образом, что ему хочется поменять в семье. Также и женщина, по идее, должна объяснять. И вот тут, конечно, опять возникает вопрос, как правильно относиться друг к другу? Что такое слышать другого? Как другого слышать, почему нужно другого слышать, ты как жить-то с ним собираешься, если ты его не слышишь? Как можно жить с человеком, которого ты не слышишь? Это получается маята, кабала, ну да, взяли свой крест и понесли, до хохоту, понесли. надо ли чем-то, по идее, поступаться какими-то вредными привычками, ну и чем-то таким, да, как бы, чтобы в семье было хорошо. Ну, конечно, надо. А если не может человек? Вот Господь всегда говорит, вот так вот дьявол-то и рождается. Значит, я хочу, чтобы ты был со мной или была со мной, но я свои вредные привычки ни за что не брошу. Терпи меня таким, какой я есть, или такой, какая я есть. И вообще, не приставай ко мне и не беси меня. Ну, такое состояние. Это тоже очень интересное ощущение жизни у людей, которые просто хотят себе создать комфорт, не интересуются комфортом ближнего человека. Ему нужно ему комфорт создать. А как там, комфортно с ним или нет, вот это вот тоже интересно. Проблема. То есть даже такие вещи вот бывают, как палач-жертва. Да? Кто-то жертва, кто-то палач. Нет никакого правильного паритета. Все-таки взаимоотношения. То есть у нас обязанности разные. У мужчины более тяжелый труд, по идее, должен быть, чем у женщины. Потому что он физически активнее и сильнее. Но взаимопонимание, оно должно быть, в принципе, как бы, ну, на равных. По большому счету. То есть взаимопонимание и уважение. Конечно, у мужчины должна быть, в конце концов, и сила воли, и понимание, зачем ему нужна семья, эта женщина, почему ему нужна именно эта женщина. Бывают интересные истории. Значит, женился, потом развелся, пошел по другим женщинам. Потом выясняется, что первую не забыл. Прошло там, не знаю, там 10 лет, вдруг вспомнил, начинает чуть ли не обратно проситься. История такая интересная, хочешь сказать, а ты раньше-то что, не, да? Но он говорит, а он так как-то, не, ну иногда говорят, что ты дурак был, не понимал, что, оказывается, она лучше всех. Но вот на тот момент, когда вдруг понравились другие тетеньки, и свою как-то, как будто не такая она интересная и так далее, обычно у нас говорят, не нагулялся, да? А раньше вообще-то девственники женились-то, вообще не гуляли. И вот не нагулялся, это вот история вообще не русская. Она нам навязана. И получилась вот такая вот у нас кромешная проблема за последние столетия. А должен ли нагуливаться-то? По идее, вот и раньше, когда девственник-то с девственницей женились, они просто замыкались друг на друге, и все. Я говорю, когда не было вот этого раздутого секса, да не надо было разнообразия, то вот у тебя есть жена. Ты ее понимаешь, если она болеет, ты ее не трогаешь. Так же, как и муж. Если он заболел, она тоже ухаживает. И не было пошлости просто. Нам рассказывают, сколько чем все было. Да я все время уши так закрываю, говорю, нет, не свистите. У нас много наций. Неизвестно, какая чай приживается.
Свистит.
Да. У нас много было наций. У меня тоже как-то так. Сейчас, кстати, уже все. Вот, и неизвестно еще, какие обычаи у кого где воспеты, непонятно. Спаси Господи. Значит, сейчас я должна буду вам вложить идею, знаете, как усовершенствования некого состава семьи. Ну, так как-то интересно звучит. Тут, конечно, я опять же вспоминаю наших детей. Как вот я могу, например, поработать с детьми в данном случае? Ну, так просто вот буду и все. Как я буду работать с детьми? Вспомню детей, у кого есть дети. Их образы с вами все равно. Говорю, вот эгоизм, когда вырос, все так просто. Бога не стало, вырос эгоизм. Вырос эгоизм, принимать родного не можешь. Влияешь на него, бывает, негативным образом, обижаешь его, считаешь, что он должен тебя такого терпеть или такую, причем это обоюдно с обеих сторон. И в результате пара несчастна. Потом у кого-нибудь то инсульт, то инфаркт, то не знает чего. А могли бы нормально жить и поддерживать друг друга. Но действительно, говорю, мужчина и женщина воедино, это тоже фактически Господь. Ну, я, может быть, конечно, утрированно говорю, но тем не менее, Господь ведь совершенно не против семьи, он же, наоборот, специально создавал. Там есть люди, которые только Господу поклоняются и ему, ну, к нему идут бессемейные. Ну так ведь, а если все так будут, так и загнется ведь земля-то. Рождение-то детей-то, продолжение-то не будет. Это ведь просто бывают такие призвания, когда человек, например, целибат, и он только Господу посвящает свою жизнь. Ну, ну и не целибат, может, что было, потом туда ушел. Это закономерно, когда есть одинокие люди, но они не должны уходить из мирского с учетом ненависти к мирскому. Они должны принять мирское, но понять, что есть более высокие идеи Божьи, и тогда вот уйти. Да, у нас сейчас получается ненавидят мирское, ненавидят. И уходят, это тоже полный грех. Вроде бы, говорю, выглядят все одинаково, как в том же Дивеево. Вроде такие же монашки ходят, значит, с четками по этой вот, по канавке. И я думаю, что и раньше лица не у всех монашек были добренькие. Ну, и на такие швабры ходят там. Думаешь, ну ты всех бы, наверное, убила бы, наверное. Ну, честное слово. И я же вижу информацию-то. Вот, например, идешь сзади по канавке, я же такая еще любознательная, возьму, пристану к духу. А ты что, монашка? Да мужиков терпеть не могу. Ну, понятно. А я думала, ты к Богу пришла. Ну, пришла. Так у мужиков так же бывает. Так-то, по идее, все равно хоть молятся, хоть родину отмаливают. Дай Бог всем там хорошим монашкам и монахам здоровья духовного, душевного и долголетия. И сегодня светлый праздник. Очень сильно пошла опять работа с ними. Пусть сами там пьют эту воду. Я, кстати, Господь говорит, я очень сейчас структурирую, ну, освещаю, по их словам-то. Господь-то освещает, это я... Я ж не священник, поэтому я не освящаю. Хотя, кто его знает, что я там делаю? По-моему-то вроде бы и освящаю воду. Так вот, очень сильная вода в этот раз. И она, пусть ее и монахи, и монашки все пьют, даст Бог, может, где-то что-то, какое-то вразумление у некоторых еще возникнет. Потому что, я говорю, плоскостное понимание Бога и жены, и семьи, и мужа, оно неинтересно уже совершенно. Это плоскостное вот это вот, да, но никому не интересно. Нужно все-таки хоть немножко-то понимать строение личности, строение уважения ближнего, например. Ну и вот как раз, кто же все-таки семья? Жена-семья, жена и дети. Когда дети выросли, вышли, значит, уже из домашнего очага, поженились, там замуж повыходили, у них получается их семья, а мы уже делаемся роднёй. Говорю, ну, вообще считается, наверное, что мы тоже семья. Ну, знаете, вот, например, если мы все вместе соберемся за столом, там все тёши, свекрухи, да, язви, змеи, вот, змеи соберутся, все вместе будут шипеть друг на друга за столом, это, наверное, тоже будет называться семья, семейный ужин, обед. Но вообще, на самом деле, самое-то главное в семье – это все-таки муж и жена плюс их дети. Ну, вот как так, пока они взрослые. Мне тоже говорят, мы, дети бывают, говорят, вот ты же моя семья. Я говорю, нет, я твоя мама, я твоя родня сейчас уже. Мы были семья, когда вместе жили, я вас воспитывала. У тебя есть муж, вот твоя семья. Помню, младшенькой так говорила, объясняла. Говорю, ты замуж вышла, еще меня не пригласив. Пожалуйста, сватов мне никто не засылал. Вообще, криво-косо сделали, она сейчас это, мало со мной, вчера написала мне, я сначала почувствовала, я думаю, что мне здесь ноет, вот ноет мне здесь, говорю, это мое, мне говорит, нет, это твои дочери, и смотрю, раз, минут пять прошло, и она мне пишет, видимо, проверить, так я ведь на нее не это, я просто, она последнее время, когда начинает как-то так, вроде, ей репенсия, я просто отхожу, ну, что мне? Я не хочу выглядеть занудливой мамой. Ей надо пройти свои испытания, свое обучение, образование. Я так. Меня спрашивают, я говорю. Меня не спрашивают, я не говорю. Пусть она там развивается. Так что мы сейчас с ней как-то мало. Пока. У нас бывает мало, потом опять хорошо, потом опять мало. Ну, как боженька говорит, потерпи еще несколько лет. Я говорю, да я что, я потерплю? Мне главное, что у нее все хорошо, жива, здорова. Потерплю. Общение будет хорошее. Пока у нее там все равно эти малолетние понты. Рассуждает она хорошо, конечно. Но пока еще все равно из нее выглядывает такой ребенок. Ой, детский сад. Я тоже вижу, что у них там разборки. Я же имею наглость иногда подслушать. Ухо засунула, послушала, высунула. дела. Не лезу. Там у них разборки, кто что должен в семье. Кто что должен, это за эти вечные истерики, кто чего должен. Господи, вся Россия страдает, кто чего должен в семье. Мужики говорят, что они нафиг ничего не должны. Это жена, ну, должен, конечно, деньги зарабатывать. А жена, ты мне должен шубу купить, ты мне должен свозить там куда-нибудь, свозить. Значит, ты должен там еще что-то должен. А он говорит, а ты должна готовить вкусно, например. Она, ну я на позапрошлой неделе готовила, тебе что, мало что ли? Ну, например, я, конечно,
шучу. А шубу ты мне не купил, да?
Вот именно, ты должен был каждый раз мне шубу-то купить, чтобы я тебе вкусно приготовила.
Шкафов не хватит.
Моли не хватит все это съесть потом. Да не, ну правда, я, конечно, утрирую, но такие бывают разборки забавные. Говорю, вот, боженька, как мы сейчас балансируем-то, интересно. Получается, что женщина, если она будет совершенно кротко и безропотно выполнять все, не получится, что на нее сядут и ножки свесят. Он говорит, получится, если у мужчины много эгоизма и нет уважения. Говорю, и также наоборот, тоже женщины бывают прекрасно катаются на мужчинах. Видите, как важно иметь какое-то такое строение обоюдного влечения друг к другу, понимания, принятия, и чтобы не было этих слов, что ему не живется-то? Я вот говорю, да ты, может, прежде сожрала, и у него проела, он уже лысина торчит, а ты все тут это пилишь. А, конечно, не живется ему. Вот. И вот это, конечно, проблема. Все-таки, что такое уважать-то? Сейчас уже обычный, любимое мое слово в кавычках, лайфхак. Такое уже русское слово. Не знаю. Сейчас что-нибудь скажу. Информация в голову пойдет. Уважать это нутром своим, полностью принимать этого человека, понимать и принимать его волю, но в то же время уметь оберегать его от дурных поступков и дурного чужого влияния. Говорю, о, как классно звучит. Уметь оберегать – это как? И это должно быть взаимно. Говорю, вот это здорово. Что это значит? То есть я должна, по идее, я должна уметь делать правильные вовремя замечания. Конечно, оберегать – это вообще-то и сообщать. То есть я должна сообщать-то. Но каким тоном получается, да? Если я не хочу, чтобы мне хамили, то я должна сама не хамить. А если мне хамят, то я, по идее, должна сказать, что мне это не нравится. И вообще всегда нужно заранее говорить. А как, например, оберегать от плохих поведений? Ну, это, понимаете ли, такая тоже история интересная. Вот, например, есть у мужика куча дружков. И они, значит, с дружками привыкли в выходные тусить. Мы каждый год 31 декабря ездим в баню. А тут каждый пять суббот, воскресенье, например. Получается, как я должна оберегать? Я должна перед ним ставить все-таки четкий вопрос, тирозарок и ультиматум писать, что ты все-таки тебе придется выбирать либо я, либо твои друзья. Вы знаете, к сожалению, да. Но это нужно оформлять очень интересно. Это нужно оформлять именно с позиции. Ох, вот боженька говорит, конечно, везде всегда отдельная тема, но смысл в том, что унижения не должно быть, я не должна попирать его свободу, не закрывать дверь грудью своей, как анка-пулеметчица, не закрывай, значит, дверь, что не пущу, ключи проглотила, нету. Такого, конечно, быть не должно, но должны быть правильные, проникновенные, вразумляющие объяснения, что тебе ведь придется выбирать, я ведь тебя не держу. Вот такие должны быть объяснения. Точно так же, как у мужчины ведь должны такие быть объяснения. Если у женщин какие-то странные какие-нибудь там порывы. Например, на тусовке бегать. Как вот сейчас тоже бывает. Он меня не пустил в клуб. Милая моя, какой клуб ночной, например? Ничего, что у тебя там муж дома и ребенок. Какой клуб? Потому что совсем дурдом. Мы с девчонками собирались. Соберитесь днем, сходите, просто чаю, кофе попейте днем. В ночной клуб замужняя женщина с детьми, это некрасиво. Она там будет трясти своими ягодицами, пытаться соблазнять посторонних пьяных, перекошенных мужиков. Фу, мерзко. В общем, ну, вместе можно сходить родителям, родне скинуть детей, какое-то время сходить. И вот и получается, что, говорю, взаимоуважение, это, говорю, боженька, это какой-то такой труд для современного человека сложный. Гораздо легче просто всех послать и сказать, я меняться не буду. Конечно, легче. Тут, понимаешь, нужно услышать, нужно проникнуться, одобрить, понять, что, например, если жена не позволяет ходить бухать, что, оказывается, это хорошо. Они говорят, да ну ты вообще ничего не понимаешь. Или, например, куда-то ходить, азартные игры и так далее. И вот ведь проблема-то какая. Проблема еще, ну да, неразрешимый конфликт. Люди не хотят меняться для близкого человека. А это изначально очень основополагающая база для семьи. Нужно учиться воспринимать серьезно все-таки волю ближнего. И я не только вам говорю, я в эфир детям говорю. И своим тоже провозглашаю. Я бывает в голову что-нибудь тюк-тюк-тюк-тюк. Такая мама, тюкалка. Это старшенькой. Тут недавно с ней опять разговариваю. Я так мягко, все спокойненько. Просто объясняю, что... Объясняю, что, говорю, ты это... Когда начинаешь воспитывать мужа, говорю, ну, обрати внимание, он же обижается. Ему, конечно, хочется сказать, да не обижайся ты на меня, я потом скажу. Мне повезет в Архангельск. Я ему скажу. Я же ему пою, когда он меня везет. Ну да, у меня такие, видите, проблемы. Не проблемы, но все хорошо. Проблема в том, что мне воспитывать их приходится иной раз. Ну так и чего? Хоть надо же что-то сказать-то. Мне-то хочется, чтобы они хорошо жили. Не хочется, чтобы лишние накапливались вот эти вот долги-то, вот, да, вот проблемы-то, когда у тебя там где-нибудь. Опять же, в груди, в сердце боли от каких-нибудь конфликтов. Вот. И вот, да, получается, что еще и, оказывается, не обижаться-то надо. Вот ведь еще. Говорю, как не обижаться-то? Вот опять, да, с чего начинала, к тому опять возвращаюсь. На ближних обижаешься быстрее, потому что ждешь от них поддержки, они вместо того, что тебя поддержали, тебя обложили. И вот тут наша женская доля современной русской женщины очень интересная. Вот, например, рассказала я мужу проблему, он взял и забухтел. Нафига ты туда полезла, ну куда-нибудь, что я тебе там, бо-бо-бо, значит, ты там 15-минутная лекция, что делать? Говорю, прищепку, наверное, народ ему налепил. Или спокойненько выслушать и уши закрыть. И вообще, вот как себя вести? Вот это, кстати, трагедия очень многих семей. Кто-то обязательно зануда, кто-то бухтит на другого и вот прям вот лекции читает. Я говорю, господи, раньше так было. Не, ну если жена куда-то влезла, он скажет, неразумная ты баба. Ну, например, да? Конечно, что-то скажет. Но коротко, тут ведь прям лекции-то долгие и однообразные. И вот Господь говорит... Брюзгой в семье быть плохо, тошно слушать как детям, так и родным и близким вот этого брюзгу. Я говорю, вот как, например, если меня будет отчитывать, например, муж. Он меня отчитывал, кстати, второй. Любил меня все время воспитывать. У меня ничего не получалось. Почему? Потому что как раз я этого терпеть не могу. Ты скажи просто. Да, зачем ты вот как-то... Он очень культурно унижал. Да, он мог 2 часа лекцию читать. Я же говорю, я такая тоже была, ну, ты не такая же и строптивая. Но мне попался такой зануда, именно 12 лет старше, именно чтобы меня, видимо, в чем-то воспитать. Как начнет, знаете, вот идешь, а он тебе за спиной, а? Что вот ты вот, что? Такой, он еще высокий такой, лысый. Ой. Я говорю, его как-то обозвала, говорю, да скотина лысая, отстань от меня. Он мне эту скотину лысую напоминал очень долго. Так он мне, правда, ты не культурная. Я говорю, есть культура внутренняя, есть культура внешняя. Ты нафига меня доводишь? Некрасиво. Сейчас бы я так не сказала. Сейчас бы я нашла другое. Я сейчас просто уже понимаю, как говорить. А тогда ты не понимала. Я же на 12 лет младше была. Ну что, мне было, вот, например, 27, когда мы познакомились. А ему было уже, извините, 39. Вот так вот. Конечно, он умный такой, начитанный. Я такая чучело, не учила. Ну, ладно. Ни то, ни другое некрасиво. Так вот я и говорю, а как быть-то, когда тебя воспитывают-то? Если ты уши закроешь, вроде некрасиво, как радио воспринимать. Но что Господь говорит? Просить, да, короче, склифосовски, да? Вообще, на самом деле, действительно, смех смехом, но нужно просить изъясняться короче. Представляете? Я говорю, это культурно? Культурно. Пыли много там?
Нормально.
Ты что, ни разу не вытирали за все эти годы? Кстати, в этой квартире пыль не копится. Это вообще восхитительно. Как мы это делаем, я не знаю. У меня там, это, там в квартире уже можно опять там написать что-то, надо вытереть. Потому что очень быстро копится, а здесь нет. И может потому что здесь не живем, но мы же приходим в одежде, ведь много же каждый день. Ведь люди, тут вообще должна быть пыль, представляете, вообще нет. Вообще я впервые такое вижу. Вот пыль. А там что я такое делаю в своей квартире? Пылю. Как пыльная моль. Одна. Вожу пыль. Так вот, значит, прости Господи, кстати, мне даже интересно, почему так? Я вот, например, даже когда приезжаю мытищи, ну, с улицы несет, но там же все окна закрыты, и я там, например, одна, я приезжаю, сразу все протираю. И дверь, у меня все белое там получается. Я все сразу протираю. А мне говорят, Оля, ты не смейся, конечно, но там идут основные работы, и там действительно копится пыль от работ, представляете? Я говорю, здесь тоже вроде, но я ведь основную работу домой уношу. Я вот вам запускаю работу, а потом дома дорабатываю. Там копится пыль ваша. Мне интересно так. Это не вообще несправедливо. Ваша пыль у меня. Это что такое? Ладно, я пошучила, конечно.
Так и у нас ведь наша пыль.
Да, конечно. Там, наверное, вот эти мысли. Мысли, вот это вот все. А тут вот она даже удивительная. Ну, не новая квартира-то, ведь и ремонт уже не настолько новый. Ему уже много лет этому ремонту. Да ведь и первый этаж вечно форточки. Ну, подоконники-то да. Я, честно говоря, плохо их протираю. Так. Так вот, надо все-таки изъяснять свою волю вовремя, сообщать, что нравится, что не нравится. И это будет уважительное отношение. Я говорю, если он не услышал, нужно говорить, пожалуйста, давай уметь друг друга уважать. Вот. И это нормальный призыв, конкретный. Без лишних слов. Видите, вот как-то так ведь раньше и общались. Просто на тот момент, ну, на тот манер вот так. Призыв к уважению – это нормальное состояние. Конечно, должно об этом сообщать. И еще как учиться не обижаться на родного человека. Ну вот, понимаете, тут такая история. Ну, знаешь ты его, вот знаешь ты его. Чего обижаться-то? Если ты знаешь, что он сейчас тебе вот это скажет. Чего обижаться-то? Говорит, меня глубоко ранят слова этого человека. Вот мы 25 лет вместе прожили, и он-то мне такое говорит. Хочешь сказать, да ладно тебе, ты его уже как облупленного знаешь. Тут уже смысл обиды, по идее, должен быть исчерпан. Потому что все равно характеристики человека, ну, знаешь. И вот на современном этапе у Бога очень серьезная история. Ему нужно вернуть домашний очаг. Значит, не призрачно вернуть, а вернуть взаимоуважение, взаимопочтение, уважение к родным. И на протяжении многих лет это будет возвращаться. Надлом нашего русского мира, конечно, очень колоссальный. И нашим современным людям реально очень тяжело бывает даже допустить мысль о том, что я непререкаемо должен, оказывается, принимать другого человека, который для меня делается родной. Это вообще, конечно, восхитительно. А с мужчинами вообще история тяжелая. Правда, я вот слушаю иногда и думаю, Господи, наверное, я счастливый человек, что нет, я никого не привожу, что у меня никого нет. Вот почему? И наоборот, всем, кому надо, пожалуйста, выходите замуж, там, завел себе друг, завела себе друг, завела, ой, заводите, кому надо. Да. У меня просто получается такая, понимаете ли, история, что очень сложно современному русскому мужику объяснить, например, значение лечения, значение правильного питания, даже, да, вот просто вроде детский сад такой, ну мелочи. Например, значение того, как правильно все-таки относиться к детям, тоже восхитительная штука. Вышел такой папаша в трениках, наорал на детей, воспитал. То есть, когда ты объясняешь, ты либо говори спокойно, опять ты зануда. Видите, вот. Вот это, конечно, история такая очень тяжелая. И еще мне не очень нравятся все-таки современные психологи. Ну, опять же, что с них взять? Они. Нет, кому-то они помогают. Но ведь психология православная. В общем, нужно подбирать так идею, чтобы психологи призывали, опять же, к взаимоуважению. Ладно, там ковыряться в детстве. Ну, что в детстве? Здоровые лбы сидят. Там ему 35, ей там 35, да? Сидят, предположим. И они там разбираются у психолога, а психолог ковыряется в детстве, говорит, вот у вас там такая картина семьи, из семьи. Тут надо, понимаете ли, объяснять... Да, все прозаично хочется простенько сказать. Объяснять законы, кто есть кто. Я говорю, так они не смогут. А Господь говорит, надо правильно объяснять. То есть он сейчас будет, опять же, видимо, пытаться, слово «пытаться» здесь уместно, потому что это все очень небыстро, перелопачивать строение психики, строение личности и даже знания в мужском и женском мире. Потому что проявление, опять же, взаимоуважения и взаимоодобрения и любви в результате ведь, оно не способно быть грамотным при таких серьезных непринятиях другого. И вообще, ну вот, опять же, хочешь сказать, хорошо, но разве это не издевательство, например, когда человек ест плохо, совершенно плохо, жрет, предположим, не моется, иногда тетки и дядьки некоторые мучаются, не могут загнать в душ даже, чтобы ноги помыл. Воняют ноги с работы, пришел. Сидит и воняет, предположим, да? Не хочет ноги мыть. Ну, я не хочу ноги мыть сейчас. Все, не заставляй меня. Каких только историй на свете нет. Не хочет там просто что-то вот, какой-то курс пропить, подходящий для него. Заняться там печенью, поджелудочной. Ну, в общем, в конце концов, заняться. Вообще абсолютный игнор. Это ты, значит, тут ерунду мне говоришь, я ничего этого делать не буду. В результате получается такая история, а ты нафига женился-то? Если ты такой умный, неужели ты считаешь, что, например, жирную баранину есть каждый день, это точно полезно? Или там еще что-то? И вот я, может быть, немножко где-то резко и чуть-чуть криво говорю, но не так красиво, да, нараспев. Я просто примеры такие выдаю. Но ведь правда, это же глубинная, дичайшая западня в мужском мире, когда он вообще не воспринимает женщину, вообще. И я тебя свою иногда вижу. Вот, например, не сейчас она там, можно сказать, кулак по носу, ну, иногда. Она сама-то у меня. Сейчас стала чаечки нормальные называть. Раньше они все сидели с этими. С этим осадок-то там бензиновый и пьют. Или сублимированный кофе. Сейчас она что-то вроде потянулась. Еще недавно она мне говорила, да не люблю эти. Это чай с какими-то добавками. Сейчас такая, не, мам, люблю. Я говорю, ну ладно, это мама подарила. И он там уже, видимо, потихонечку начинает пытаться пить травки. Он такой, ну давайте, давайте. Ну как-то же надо же. У нас получается такая история сейчас, что если не слушать друг друга, более умные какие-то деловые, да, направления, то вообще-то можно реально быстрее помереть. Сейчас такая жизнь пошла, мы уже знаем. Питание плохое, вода плохая, воздух плохой. Еще жри ничего, не пойми чего, да еще командуй, да хозяйничай, да потом и не обижайся, что загибаешься фактически. Нельзя же так делать-то. Ой, прости, Господи, говорю, наша гордыня, великосветская в кавычках гордыня, никак не выдает правильное состояние в семье. Надо друг друга все-таки слышать, прислушиваться. Не поверил, ну а поди перепроверь. Сходи на прием кому-нибудь, узнай, права ли жена, или там, ну вот как-то вот так. Я, когда дядьки приходят на приемы, но они не так часто приходят, я иногда им объясняю некоторые такие вот вещи. Объясняю, что вы... Не думайте, что ваша жена, ну, как, отравить вас планирует. Вообще-то она вам советует и желает лучшего. Потому что это очень неприятно, когда человек на глазах твоих загибается, ничего не делает, тебя еще унижает. И все это видят, все видят, да, вот там дети видят, жена видит. И он, значит, такой раз и загнулся, в конце концов, от своего неправильного поведения, от своей гордыни, не услышав вообще никаких даже попыток ему помочь. Ну и... Бывает, и, конечно, и наоборот, тоже бывает. Мне иногда хочется сказать, сходите, проверьте голову человеку. Что-то он это, может, у него там киста не на том месте где-нибудь. Ну, потому что невозможно такое. Это, конечно, не ко всем относится, но очень часто, к сожалению, бывает такая история. Я говорю, вот вы там мужа травками-то попоите. Да вы что, он вообще не будет? А витамины? Не, какие витамины? Он лучше горсть таблеток сожрет. Ну ладно, что. Что я могу сказать? Так вот иногда. Не приходят ко мне за советом, а что я могу посоветовать? Я могу иногда сказать действие, сделай действие. А мне в ответ говорят, да он никогда не будет этого делать. Говорю, что ему трудно травку попить? Ну что, трудно, да? Поразительно. Вот, и вот я говорю, взаимоуважение, взаимоодобрение. И я вообще не знаю, что произошло с мозгами современных людей, которые, отродясь, не понимают, что такое на самом деле духовное, душевное, ну и физическое здоровье. Потому что позиция здоровья сейчас абсолютно, ну как, нет, сейчас любят многие здоровый образ жизни, любят. Но, прости Господи, многие и вообще не любят никакого здорового образа жизни. И не принимают, и не понимают, и говорю, на глазах будут чахнуть, и ты не будешь знать, что делать. Прям фактически проблема. Господи, подытоживаем, сейчас будем водичку структурировать. Получается, что я запустила работы, которые идут в соединение мужского и женского мира, потому что я не умею просто так говорить. Я все время что-то создаю. Детям нашим я тоже запустила работу, все-таки, ну, эти из серии «Да любите друг друга», потому что это ведь должно быть такое. Должен и муж жену слышать, и жена мужа слышать, и слушать, и прислушиваться, и осознавать. Потом, если один другого тюкает, нельзя молчать, все-таки нужно сообщать. Просто вежливо. Ну, 25 раз. И еще 25 раз скажу. Где-то договариваться, говорить, ну, хорошо, вот ты, например, мне сказал или сказала вот такую лекцию. А я, оказывается, уже все это знаю, потому что уже говорили, да? Так, может быть, ты это как-то поймешь, что дополнять вот это мне не нужно, если какая-то ситуация произошла. Ну, в общем, как-то вот надо договариваться. Это более перспективная позиция, не тюкать друг друга, не унижать, не оскорблять. А то иногда вот эти лекции тоже брезгливо, высокомерным тоном, длительные, это что же унижение? Хочешь сказать, ой, как же ты с такой со мной дурой, ты такой умный, ты до сих пор живешь? Или наоборот, как же ты меня терпишь-то, прости Господи? Ну, всякое же бывает, да не нужно этого всего. Надо воспринимать человека все-таки родной, так родной, родной. Не мальчик для битья или девочка для битья, родной, это вот, он мое родное. И вообще, честно говоря, тоже удивительно. Вот, например, сделала я выбор какой-то, да, мой родной выбор, а потом, получается, я его унижаю. Ну, кто дурой-то в результате выглядит? Я. Если я свой выбор унижаю. Так же, как у мужчин, ведь такая же история. Вроде выбрал. Чего унижать-то? Это же твой выбор. Прости, Господи. Итак. Накладываю на вас очень интересный гармонизирующий крест. Сегодня он прекрасный, сегодня у нас крещение. Именно чтобы было равновесие таких строений, мужское и женское, и на детей тоже накладываю. Пусть этот крест поможет правильно уравновесить отношения сторон, там у женатых или у будущих, когда-то будут, да, семьи. Потому что как мужчина должен уважать, ценить и одобрять свою избранницу, так и женщина. И это не должно быть голословие. То я тебя уважаю. Вот мне так нравится. А как ты меня уважаешь? Покажи. Ну, женщина, можно даже сказать, мужчину красят поступки. Все понимаю. Мужчину еще красит доброта. Да? Какое-то жизнеутверждение. Действительно, желание защищать своих родных. Ну и вообще-то добрые отношения и к посторонним людям тоже. А то бывают такие, это мое, а остальные дети, знаете, все куда. Тоже некрасиво. Тоже как-то не очень. Ну и женщину красит тоже. Такая вот позиция. У нас в Советском Союзе научили унижать мужчин. Раньше не было такого. Никогда такого не было. Говорю, что рассказала журнал «Крокодил» 70-какого-нибудь года. В деревне у нас валялся. Там уже понарисованы были такие картинки, что тетка в халате с этими бегудями, со сковородкой по башке, значит, ему, а он такой дурак такой стоит. С бутылкой, например. Ну, это не красиво. Значит, уже в то время была какая-то интересная пропаганда, хошь не хошь. Да и фильмы тоже. У нас же женщины в фильмах такие бойкие, такие на тот момент, вот в черно-белых-то фильмах-то. Уже какое-то такое вот как-то мужчины были, конечно, герои, там, как более такие приличные. Мне говорят, да всякое там было. Да, конечно, всякое было. Спасибо, Господи. Так, еще раз крещу. Детей тоже крещу еще раз. Спасибо, Господи. Теперь можно опять взять водичку. Это я уже выключу.